История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы сегодня, как обычно, с вами нырнем в прошлое, чтобы разобраться в сегодняшнем дне и попробовать разобраться в дне, который наступает. Вчера, дорогие друзья, сегодня, 107 лет с момента окончания Первой мировой войны. С одной стороны, это много, а с другой стороны, практически ничто. То есть перед нами с момента начала этой глобальной катастрофы, которая в итоге привела к крушению нашего государства, по сегодняшний день, всего лишь вот чуть больше века. Поэтому осознать уроки Первой мировой, вспомнить то, что мы, может быть, должны никогда не забывать в связи с этим историческим событием, вот сегодня цель нашей программы. А в гостях у нас Владимир Николаевич Рудаков, кандидат филологических наук, главный редактор журнал «Историк». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, я вот сразу покажу вам один из моих любимых журналов, наверное, исторически самый любимый журнал, это журнал «Историк». Я его периодически читаю и вам рекомендую. Вот последний номер здесь про Нюрнбергский процесс и сразу фотография того, кто казнил нацистских преступников. Владимир Николаевич, я хотел бы начать с нумерологии, как ни странно. Вот мне кажется, что в большой политике не бывает случайностей. Когда я прочитал, что Первая мировая война, а закончена она, дорогие друзья, была Компьенским перемирием, а не миром, Компьенским перемирием, когда я прочитал, что это перемирие было заключено 11 числа, 11 месяца, в 11 часов 11 минут, я сразу понял, что кто-то кому-то отправил какой-то сигнал. Вот, я не верю в такие совпадения. Просто так не бывает. Поэтому у вас есть какая-то версия, кто и кому какой сигнал отправлял, подписывая это перемирие вот таким образом?
Честно говоря, я знал только про 11-11, то есть 11 ноября, вот про часы и минуты я не задумывался, но если оттолкнуться от нумерологии и, так сказать, посмотреть на само событие, конечно, определенный сигнал был, не знаю, был ли он во многом осмыслен авторами Компьенского перемирия, или он просто, что называется, вертелся на кончике пера, но сигнал этот все-таки прозвучал спустя совсем короткое время, потому что мы прекрасно понимаем, что окончание Первой мировой войны это было предвестием другой мировой войны. И все эти люди, которые принимали решение в 18-м году, я думаю, прекрасно понимали, что при определенных обстоятельствах вот это перемирие будет не вечным миром, оно получится очень зыбким. Слишком сложно было, с одной стороны сложно, а с другой стороны примитивно просто была устроена Европа после Первой мировой войны, чтобы это все, так сказать, рассосалось, чтобы это все обошлось без второй версии мировой войны, что мы знаем, как мы знаем, и случилось в Европе, кто-то считает, в 1938 году, а кто-то считает, всполохи возникли существенно раньше. Так что про цифру 11 ничего не скажу, но то, что вот это перемирие всем понимающим, знающим людям внушало скорее больше пессимизма, чем оптимизма, я думаю, что это да, это так.
Мне кажется, что Первая мировая война для нас несет очень много уроков. Причем некоторые уроки, они как фотографии, вот в момент, когда еще их люди сами печатали, они вот так проявляются. Угу. Окончание войны. Компьенское перемирие. Для тех, дорогие друзья, кто не очень хорошо знает историю Первой мировой войны, что это означало? Это означало, что никакого мирного договора нет, он будет потом обсуждаться, он будет называться Версальский, но вот Германия уже, согласно этому перемирию, выводила войска с территории, где находилась германская армия. Кстати, ни одного солдата-союзников на территории Германии не было, а Германия выводит, а союзники нет. Германия сдает все пулеметы, это несколько десятков тысяч, все паровозы, несколько десятков тысяч, вагоны, отпускает всех военнопленных, сдает флот, передает все самолеты, всю артиллерию, а что делают союзники? принимают все это. Вот такое условие перемирия. Поэтому, когда сегодня деятели киевского режима говорят, что они даже не готовы обсуждать условия перемирия, что так не бывает без какого-то просто военного разгрома, который мы видим, например, в апреле 45-го, да, в мае 45-го, когда в Берлине все, Гитлер застрелился. Нет, дорогие друзья, Первая мировая война, вот, ни одного солдата, союзников на территории Германии нет, а Германия все сдает для того, чтобы потом, через несколько лет, узнать, какой же будет итог мирного договора. Поэтому мне кажется, что вот события Первой мировой, они становятся, как-то не странно прозвучит, наверное, все более актуальными.
Знаете, вообще, вы абсолютно правы, вообще я считаю, что мы живем в такое время, так складывается история, которая на наших глазах разворачивается, что по большому счету мы должны заново изучать опыт войн, особенно крупных таких судьбоносных конфликтов. Мы все-таки на протяжении 45-го года, на протяжении долгого, затяжного такого мира, который не был характерен для Европы никогда, фактически, привыкли к определенным трактовкам разного рода военных конфликтов, начиная от наполеоновских войн, там, Крымская война, русско-турецкая, там, Первая мировая, Вторая мировая, мы привыкли к достаточно мягким, часто обтекаемым формулировкам. Мы долгие годы не говорили о феномене коллаборационизма европейского года Второй мировой войны. Это было как бы не очень хорошо упрекать наших, значит, союзников.
Там, особенно восточноевропейских.
Да, восточноевропейских, французов. Финляндия вообще была выведена за скобки. Это такая была какая-то нам дружественная страна, но почему-то только после того, как уже и главный патрон, не фашистская Германия, оказалась повержена. То же самое касается предыдущих войн. То же самое касается, вот вы правильно затронули тему мирных договоров и перемирий, то же самое касается финальных точек войн. Вот я считаю, что мы должны посмотреть внимательно, скажем, на итоги Крымской войны, на итоги русско-японской войны, потому что традиционный подход, что это была катастрофа крымская, например, или это было поражение в русско-японской войне. Ну да, это были неприятные обстоятельства, но мне кажется, надо оценить их тоже иначе, посмотреть общий расклад, посмотреть, какая сторона с чем вышла из этой войны, и понять, например, то, что выход из Крымской войны, тот, в котором виде образовался, он был не единственным, и что Александр II принял это решение во многом исходя из политических соображений, а такой его, значит, информированный, вхожий, кстати говоря, в царскую семью и профессиональный человек, как Сергей Михайлович Соловьев, историк наш выдающийся, писал еще при жизни Александра II о том, что волевой, решительный император бы смог бы довести эту войну до победного конца, не хватило воли, не хватило решимости, то есть мы эти трактовки как-то даже не брали в расчет, хотя они звучали от современников. И я не могу сказать, что Сергей Михайлович Соловьев, человек либеральных таких западных взглядов, был каким-то ястребом. Он был просто прагматично мыслящим, очень информированным человеком, который адекватно оценивал соотношение сил на конец 1855-го, начало 56-го года.
Дорогие друзья, я хотел напомнить СМС-портал для ваших вопросов, предложений, мыслей. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира, как всегда, я назову во второй части нашей программы, чтобы вы могли позвонить и лично спросить Владимира Николаевича. Ну и, конечно, смотрите нашу трансляцию везде, где ее показывают, а показывают ее во всех социальных сетях. Когда мы говорим о Первой мировой войне, мне кажется, парадокс ее заключается в том, что Россия вступила в войну в неком союзном объединении, называемом Антанта, которая войну и выиграла. Что должно было бы произойти с Россией, если бы у нас были настоящие союзники? С большой буквы и без кавычек. Если мы победили, то все, что наши противники урезали, отрезали, заставили подписать, все катастрофы, сложности, предательства, все отматывается назад. Победитель диктует волю, это же очевидно. То есть, по идее, Франция, Великобритания, потом и Соединенные Штаты Америки, победившие в мировой войне блок, который возглавляла Германия, должны были восстановить целостность России. Что сделали они? Они признали все государства, которые откололись от России. Не признали ни одного белого правительства, за исключением Врангеля, за неделю до эвакуации. Большевиков они тоже не признавали. В итоге могли осуществлять интервенцию, грабить, И это, еще раз подчеркну, наши союзники. Если все это перенести на опыт Второй мировой войны, но это все равно как после разгрома гитлеровской Германии, Советский Союз, Британия и те же США сказали, ну, знаете, если Гитлер присоединил Эльзас и Лотарингию, забрал у Франции, ну, мы ничего сделать не можем. Ну, так же не бывает. Поэтому изучение истории нужно начинать с изучения того, что делали наши союзники. И когда ты это изучаешь, понимаешь, что, в общем-то, союзников-то у нас по большому счету не было.
Но это были очень ситуативные союзы, конечно же, и в Первую, и Вторую мировую войну, и я согласен с вами, что члены Антанты фактически вместо одного зайцев убили двух. Они разгромили в итоге, дожали Германию, и еще в качестве суперприза получили Россию, которая нужна им была, собственно говоря, для столкновения с Германией, а после того, как Германия рухнула, была им, в общем-то, нужна только как источник дополнительных ресурсов, как возможность влиять на разные ее осколки. И они получили Россию, которая тоже лежала в руинах, которая была раздроблена, разрезана на куски, и вы начали вот разговор про Первую мировую войну. Действительно, для нашей страны главное значение этой войны заключается в том, что мы эту страну потеряли, потому что то, что потом пришлось большевикам собирать по крупицам, во-первых, это была уже не та Российская империя, не в тех границах, а самое главное, ну, на это ушли годы, это ушли миллионы людей, и огромное количество ресурсов страны, которое могло бы пойти на совсем другие задачи. Поэтому главная трагедия Первой мировой войны для нас, я считаю, это именно потеря исторической российской территории, с которой она входила в эту войну, из которой, как считают многие и экономисты, и политики, и историки, имела очень большие шансы на очень динамичное, быстрое развитие в 20 веке. Потеряв эту территорию, она... Ну, во многом эти, то, как она эту территорию утратила, во многом эти шансы, ну, свели, если не к нулю, но, по крайней мере, сделали так, что потом пришлось это все вытягивать через какие-то невероятные усилия.
Отсюда возникает мысль о прагматизме в политике. Россия вошла в эту войну для того, чтобы защищать сербских союзников. Ну, дальше Германия объявила нам войну, мы сейчас оставим это за скобками, то есть фактически на нас напали. Но позиция российского правительства на тот момент была защитить сербских союзников. Вот сербских союзников мы защитили. В итоге Сербия превратилась в Югославию, приросла территориями за счет Австро-Венгрии, а Россия лишилась своей государственности в том виде, в котором оно было. Ну, как тут не поднять вопрос о прагматизме? Значит, вступление в боевые действия должно, конечно, сопровождаться информационной кампанией о важности, нужности, неизбежности и правильности таких действий. Но изначально базироваться это все должно на прагматизме. Если это выгодно России и другого выхода нет, тогда да. А если это не выгодно России, тогда это не нужно. Как бы благородно это ни выглядело.
Ну, я отчасти с вами только согласен, потому что, мне кажется, все-таки вопрос начала войны, это не, как правило, это не только разум, не только рацио, но это еще эмоции, это страсть все-таки. Это страсть по поводу того, что если мы пропустим момент, мы можем потерять гораздо больше, чем имеем. И это всегда такие весы, когда, на которых трудно очень взвесить, что мы можем потерять, а что мы можем приобрести. Как говорится, стихия захватывает всех участников, а дальше куда вынесет.
А вот здесь я уже не соглашусь с вами, Владимир Николаевич. Конечно, есть политики, которые принимают решения, исходя из эмоций. Но эти политики плохо заканчивают. Например, Адольф Гитлер. Он напал на Советский Союз несколько позднее, потому что он не любил славян, не любил евреев, ну и потому что он очень любил Великобританию, с которой ему очень не хотелось дальше воевать уже к весне 1941 года. И он решил вот такой сделать ход. Чем все это закончилось, мы с вами знаем. Поэтому все-таки я считаю, что политики должны принимать решения, исходя из глубинных, важных, фундаментальных интересов своей страны. Но мне кажется, что один из главных уроков Первой мировой войны, мы сегодня уже с вами начали об этом говорить, ну, дорогие друзья, только за рамками программы, это память. Память о Первой мировой войне, она совершенно особенная. Ее особенность заключается в том, что, например, мое поколение, наше поколение, да, мы, наверное, с вами примерно одного возраста, оно не знало Первую мировую войну. У нас как-то события были, вот, начиная с октября 1917 года. И дальше весь акцент изучения был на гражданскую войну, победу большевиков, Дальше борьба с интервентами. Кстати, все наши сплошь бывшие союзники, да? Немцы как-то там быстро самоликвидировались, а дальше мы все воевали союзниками, да, которые почему-то решили оккупировать нашу территорию. Вот память о Первой мировой войне, ее особенности.
Ну, я даже помню, что такого, мне кажется, в моем детстве даже понятия такого не было. Говорили, империалистическая война. И это как-то отделялось вообще от истории нашей страны. Это была история какой-то другой страны, какие-то, как будто бы другие люди воевали за какие-то другие ценности и интересы. Это, конечно, феноменальная история, но она как раз подтверждает вот драматизм русской истории начала 20 века, когда разлом произошел так, что даже вот такие вот моменты, как бы как от них было принято открещиваться. Память о войне действительно разная, потому что вот мы тоже об этом говорили. Я вот воочию убедился с тем, как по-разному у нас и там на Западе относится к памяти к первой из одной ко второй войне, когда однажды выгрузился на станции города Брюгге лет 15 назад, бельгийского, и в подземном переходе, который почти не отличается от наших переходов, там кафельная плитка до потолка, все, какие-то лампы дневного света, все прочее, две латунных плиты мемориальных, одна от пола до потолка с именами погибших жителей Брюгге.
Первую мировую
погибших. Да, а рядом, ну, наверное, размером с лист А3, такая же латунная, только очень маленькая, треть, которая занимает герб бельгийский, и 7, 8, там, 10 фамилий тех, кто погиб в Брюгге в годы Второй мировой войны. Потому что Бельгия воевала в годы Первой мировой на протяжении нескольких лет, а, как мы знаем, оккупация Бельгии нацистской Германии произошла там в считанные часы, ну, там, сутки,
по-моему. Ну, да, сутки да. Максимум.
Да, поэтому это совершенно разная память. И хотя обе доски рядом находятся, вот они очень зримо демонстрируют тот объем памяти, что называется, оперативной памяти о двух войнах 20 века, которые существуют в Европе. Я думаю, что все, что, так сказать, относится к Западной Европе, это примерно так и есть. Восточная Европа, которая подверглась нацистской оккупации, особенно это касается, там, например, Польши, ну, я же про Советский Союз вообще ничего не говорю, для них, конечно, Вторая мировая прошлась катком. А Западная Европа достаточно, так сказать, отделалась легким испугом, и именно поэтому для них Первая мировая война до сих пор это значимая такая позиция, а вторая, поскольку история распорядилась в ту сторону, что их вовремя освободили, а как бы пошло, не дай бог, если расклад был бы другой, если бы исход был бы иной, мы не знаем, какие бы там висели бы доски и какие памятники.
Но Брюгге это не очень маленький город, не очень большой в Бельгии. Если там количество жителей этого города погибло, как у нас в средней деревне, да, там, ну, вот это и говорит о соотношении именно потерь. Так, да? Да. У нас погиб в каждой семье кто-то, а там, ну, не знаю, во всем городе каждый, даже не тысячный, наверное, да, а еще какой-то. То есть это где-то далекое.
Это далекое.
Это что-то малопонятное, где бельгийцы, в общем-то, воевали в войсках СС.
Да,
в том числе участвовали в блокаде Ленинграда. Да. То есть они поддерживали Гитлера в основном. Никакого движения сопротивления в Бельгии никогда не было. Потом, когда уже союзники наступали после высадки, да, там были определенные бои, но это американцы и немцы сражались на территории Бельгии, а бельгийцы сидели по домам. Или в худшем случае в СС защищали Бельгию от наступавших американцев. Вот так это, собственно говоря, выглядело. А в Первой мировой войне все было по-другому для них, но для нас это было гораздо трагичней. Владимир Николаевич, я хотел спросить, вот, знаете, иногда говорят, к человеку вернулась память. Мне кажется, что к нашему обществу память про Первую мировую, она вернулась вот в какие-то конкретные годы.
Я думаю, что когда готовились отмечать столетие с начала войны, то есть это 2014 год, ну, там, может быть, за год до этого активно стали об этом говорить.
То есть 10 лет назад?
Ну, фактически, да. Стало выходить много литературы на этот счет, проводились мероприятия, стали открываться памятники героям и жертвам Первой мировой войны. Потому что вот я про Брюгге сказал, а поезжайте по России, проедьтесь. Есть ли вот эти вот доски с героями погибшими? После Великой Отечественной войны в каждой деревне на запад от Москвы, да, доски погибших гораздо больше, чем в отдельно взятом Брюгге, в каждой маленькой деревне. А от Первой войны ничего не осталось. Никаких памятников, никакой памяти. Она вытравливалась на протяжении долгих лет советской власти. А потом просто ушли поколения. Это же память такая вещь, достаточно хрупкая. Почему мы настолько сейчас трепетно относимся к сохранению памяти о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне? Потому что память, если она не работает, если она сдается в архив, проходит поколение, которое уже, ну что, ну прадед воевал, да? Вот так было и с Первой мировой войной. Ну прадед, прапрадед, имени которого большинство уже не знают. Ну когда-то где-то воевал. Это даже более далекая война была, чем война 12-го года, потому что про ту хотя бы снимали фильмы. Есть галерея героев, значит, войны в Эрмитаже. Много стихотворений в школьной программе, там Бородино, Лермонтова, например, да? А Первая мировая война оказалась на задворках нашей памяти. И я считаю, что это, ну, да, такая серьезная историческая травма 20 века.
А можно эту память вернуть?
Ну, конечно, в том объеме, в каком у нас есть память о Великой Отечественной, уже нет. Потому что нет связи между поколениями. Уже вот нет живого восприятия тех родственников, которые воевали и погибли. К сожалению, ну...
То есть нет своей ассоциации.
Своих, да,
вот
да,
своих эмоций. Мне кажется, это тоже очень важно. Почему сейчас активно Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны? Потому что население России, оно себя ассоциирует с солдатами-победителями вот этой Великой Отечественной войны. А с солдатами Первой мировой, ну, может быть, реконструкторы?
Ну, это скорее уже... Ну, как бы дань памяти, я бы сказал. Не сама память, а дань памяти. Разорваны традиции, семейные в том числе. Ну, есть процессы необратимые. Есть необратимые процессы в организме, есть необратимые процессы в обществе, есть необратимые процессы памяти.
А вот, вы знаете, нам один из слушателей пишет, память не такая Первой мировой, потому что все боевые действия шли не на территории страны. Хлебопроизводящие регионы вообще не бедствовали. Правительство закупало все по фиксированным ценам. Мне кажется, что вы плохо знаете историю Первой мировой войны. Боевые действия шли и на нашей территории, и шли очень-очень активно. Собственно говоря, немцы чуть до Петрограда по итогу не дошли. И развал армии, конечно, ускорил этот процесс после февральского государственного переворота. Но говорить, что это была война где-то как русско-японская на территории Китая, ну, вы, мне кажется, очень, очень плохо знаете историю.
Ну, я прошу прощения, но ведь Польша тоже тогда была нашей территорией. И среди поляков было очень много людей, лояльно настроенных к России в тот период. Мы привыкли воспринимать Польшу того времени как некое мятежное такое государство, но это не совсем все-таки правильно.
Ну, тогда государства не было. Кстати, да. о нумерологии и цифрах. Посмотрите дату создания, воссоздания польского государства. Когда у них государственный праздник? 11-11. Вот как раз. Ну, только не в 11 часов 11 минут они празднуют. Хотя, может быть, тоже там что-то такое особенное в этот момент происходит.
Да разливают, наверное, с утра прямо.
Но надо сказать, что и правительство Николая II, и немцы сделали примерно в одно время заявление о том, что после своей победы, ну, мы после своей, а они после своей, Польша будет воссоздана. То есть все боролись за симпатии польского населения. Поэтому можно сказать, что при любом раскладе Первой мировой войны, ну, я думаю, что у Германии, на самом деле, шансов на победу-то не было, по большому счету, как и во Второй мировой войне, но Польша все равно была бы воссоздана. Поэтому говорить, что Польша могла быть появиться только на руинах Российской, Австро-Венгерской или Германской империи, ну, это будет точно большой натяжкой. И победа России, она никак не препятствовала процветанию воссозданного польского государства. Но на тот момент Польше, по-моему, 122 года не было, 123. Вот опять-таки, да, разница во времени. Мы говорим о том, что от нас события Первой мировой войны, окончание ее, 107 лет. Вот Польша, дорогие друзья, на момент начала Первой мировой войны, она исчезла еще во времена Екатерины II. Но сейчас мы уходим на выпуск новостей, после чего продолжим говорить о Первой мировой войне. Не переключайтесь.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Говорим сегодня о наследии Первой мировой войны. У нас в гостях Владимир Николаевич Рудаков, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Историк». Вот прекрасный номер, свежий номер этого журнала у меня в руках. Очень его вам Рекомендую. Хотел напомнить, смс-портал для ваших сообщений, вопросов, +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и смотрите, пожалуйста, нашу трансляцию. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Владимир Николаевич, мы с вами закончили первую часть беседы на памяти Первой мировой войны. А какие еще уроки Первой мировой войны вы могли бы назвать, ну, кроме вот того, что мы обсудили, Компьенское перемирие, предательство союзников, необходимость политического прагматизма, какие еще уроки мы можем извлечь из этого?
Вы знаете, мы всегда, когда вот сейчас говорим о Первой мировой войне, мы неизбежно обсуждаем, ну, то есть не напрямую, а имеем в виду все время причины того, что произошло с Россией в этот период. И мне кажется, один из главных уроков заключается в том, что война – это такое особое время в жизни страны, когда должны действовать особые законы поведения и государства, и в обществе, и средств массовой информации, и парламента. Я имею в виду опыт, например, там 16-го года, как вела себя Государственная Дума дореволюционная. Но она же абсолютно работала на разрушение страны, на разрушение то, что можно было бы назвать большими натяжками вертикали власти. Мы должны говорить о том, что во время войны должна быть особая консолидация элит. Вот если мы посмотрим на две войны, на Первую мировую, Великую Отечественную, мы увидим абсолютно две разных модели существования общества и государства, и поэтому, скорее всего, два абсолютно разных результата. Из Первой мировой войны Россия выходит с огромными потерями людскими, из потери государственности, территории и так далее, а из Второй мировой войны, из Великой Отечественной, Советский Союз выходит победителем, триумфатором одной из двух сверхдержав мировых, с огромным влиянием, с огромным, кстати говоря, моральным авторитетом. Мы как-то об этом стесняемся последние годы говорить, последние десятилетия, но с огромным моральным авторитетом, как страна, которая победила самое страшное зло. Я думаю, что вот это главный урок. Сейчас мы находимся достаточно в таком напряженном историческом моменте, и вот этот урок мы обязательно должны учитывать. Никакой расхлябанности, никаких вот этих вот вещей, которые довели мощную, кстати говоря, Российскую империю до такого состояния, когда любые маломальские, значит, популистские деятели в парламенте, в печати могли, значит, всячески, значит, трепыхать авторитет власти и разрушать систему управления, что привело к таким колоссальным жертвам и потерям уже внутри самой страны от революции, конечно, такие вещи нельзя допускать. И я считаю, что этот опыт во многом учтен. Он учтен и в 41-м году, в 45-м, и мы сейчас тоже живем в ситуации, когда мы видим, что этот опыт учитывается. Это очень важный опыт, потому что потеря страны – это самое страшное, что может произойти с государством, с обществом, с народом. Этого нельзя никогда забывать.
Но я не могу с вами не согласиться. Да, действительно, все так и есть. Но опыт Первой мировой, он должен быть учтен каждым гражданином.
Абсолютно.
Когда власть учла этот опыт, это замечательно. Но каждый гражданин должен понимать, что, например, в чем разница, вот вы сказали, диаметрально противоположный результат Первой и Второй мировой войны, и в чем разница в подходах? Во время Первой мировой войны некоторые политические деятели, заседавшие в тогдашней Государственной Думе, сейчас можно назвать это политической элитой, то есть это царская семья, решила, что во время мировой войны можно силовым образом свергать верховного главнокомандующего. Почему? Ну, потому что он как-то не так руководит боевым действием. Были к Николаю II претензии по ходу мировой войны, конечно. Вопрос, а к Иосифу Виссарионовичу Сталину где-нибудь осенью 1941 года что, не было претензий? Прям ход боевых действий в начале Великой Отечественной войны был трагическим.
Да он был гораздо более
трагическим. И гораздо более трагическим, чем в Первую мировую
войну. Вспомните великое отступление 15-го года. Докуда было отступление? Фактически была сдана территория Польши, фактически, а русские, исконно русские территории как остались под управлением российским, так и остались. Вспомню великое отступление 41-го года. Конечно, это были разные отступления.
То есть в 41-м году кто-то мог сказать, и для этого были основания, давайте мы сейчас
заменим,
а раз он не хочет, арестуем и заставим. Чем бы это закончилось? А вот тем, чем закончилось Первую мировую. Хотя выглядело все, наверное, исключительно благородно. Но в том-то и дело, что в политике очень часто апеллируют к эмоциям. стараются манипулировать общественным мнением, мнением каждого человека, мнением политической элиты. И трагедия России в Первую мировую войну во многом, на мой взгляд, произошла, потому что те, кого мы в тот момент считали союзниками, вы правильно сказали, ситуационными, а до этого большая игра на протяжении противостояния с Великобританией, а им дали возможность работать. В Петрограде открывается офис британской разведки. Чем она занимается? Ну, занимается шпионажем и подготовкой государственного переворота. И после государственного переворота немедленно признает новую власть. Вот это тоже очень важно. А в сталинском Советском Союзе союзные разведки не могли готовить государственный переворот. И поэтому во многом Советский Союз устоял. Ну и, конечно... Все-таки пропаганда в Российской империи ну, была в зачаточном состоянии, и государственная пропаганда полностью была провалена по сравнению с пропагандой революционных партий. Вот это все уроки Первой мировой войны, которые у нас как-то разделяются. Да? У нас революция, и вот, а ведь это тоже часть Первой мировой войны. Ну и главный урок. Ведь то, что происходило в России, происходило под лозунгом мира, хлеба. Люди, голода не было, голод потом будет, да, когда вот будут реализованы требования хлеба и мира. Хлеба и мира. В итоге весь мир оказывается в состоянии мира, а Россия еще 4 года находится в состоянии гражданской войны. Но, Владимир Николаевич, у нас много звонков, давайте примем, если вы не возражаете.
Да, конечно.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. В результате Первой мировой войны произошли известные изменения баланса сил на мировой арене. Какие, на ваш взгляд, с большой долей вероятности могут произойти изменения на мировой арене, в том числе в части соотношения сил, после победного завершения России спецоперации на Украине? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что главное изменение... должно касаться того статуса, который будет у России в этот момент, потому что Россия зримо продемонстрирует свои возможности по отстаиванию собственных интересов не с трибуны ООН, не на переговорной площадке, а зримо, внушительно, ощутимо при помощи силы, которая, как бы мы ни хотели, всегда имеет значение на мировой арене. Другая составляющая – Россия – я убежден в этом, приобретет совершенно нового соседа, который будет называться Украина, но который будет не враждебен России, а который будет, так сказать, работать в контакте с Россией, который будет, ну, я не хочу там какие-то дальние планы строить, не буду говорить там частью России или чего-то еще, это будет территория дружественная, союзная, как это всегда было на протяжении многих-многих столетий. Это, конечно, существенным образом изменит баланс сил на восточном, значит, оконечности Европы. И я думаю, что главная причина, почему Украину сделали таким вот, значит, таким оружием против России, именно потому что боятся, вот, что этот баланс сил восстановится и будет таким, каким он был на протяжении многих-многих веков. Я думаю, что мы этой цели добьемся, и этот баланс сил будет в нашу сторону, в нашу пользу.
Ну, хочу отметить, что о прошлом говорить значительно проще, чем
абсолютно,
о будущем.
Абсолютно.
Конечно. Но что я хотел бы заметить? Вот, что касается баланса сил, о котором спросил звонящий, изменился он. Он изменился, но каким образом? Мне вот напоминает ситуация после Первой мировой войны, ситуацию после крушения Советского Союза, когда мир стал однополярным. По сути, англосаксы, так сказать, с младшим братом Франции, они безоговорочно правили всем миром. Они изменили ситуацию многовластия, которая была на протяжении многих столетий, когда то одна, то другая держава устраняла конкурентов, боролась с ними, и вот это был действительно многополярный мир. Вот после Первой мировой войны мир стал однополярным, но продержалась эта однополярность, ну, по сути, до 1945 года, и все. И дальше наступил многополярный мир, который рухнул в 1991. Вот хотел опять-таки прочитать одно из мнений, пишет нам читатель, слушатель, «Сталиненок». Есть мнение, что решающий вклад в поражение внесли солдатские советы, которые резали, идем в атаку или нет. Какое ваше мнение о вкладе советов?
Советы солдатские в 17-м году
имеются? Ну, ввиду? Конечно, да, солдатские.
Ну, что тут много говорить? Конечно, армия может строиться только на единоначалии, на подчинении командам, и любые демократические элементы в армии, тем более во время войны, но это абсолютно контрпродуктивная история. Не могут солдаты на общем собрании решать, идти в атаку или не идти, потому что люди, которые идут в атаку, они понимают, что кто-то из них должен погибнуть. Какой же дурак своим собственным решением отправить себя и себе подобных в такое предприятие. Армия так не строится, и то, что эти советы были созданы, то, что был издан приказ номер один Петроградского совета в марте, ну, это вот такой нанесло удар колоссальный по армии, что тут и говорить не о чем.
Здесь нужно пояснить. Да, советы в том виде, в котором они существовали в армии. Скажите, пожалуйста, а эти советы перешли, когда советская власть создала Красную армию? То есть в Красной армии тоже солдаты голосовали потом через год после этого, идти в атаку или нет? Нет.
Конечно,
нет. А как же так? Это же ну, то есть, иными словами, это был элемент разложения армии, ее уничтожение боеспособности, уничтожение как государства. Но вопрос надо задать себе вот как. Сами же солдаты не могут создавать эти советы. Ну вот представьте, кто-то выступает с такими идеями, его по трибунал сразу, в лучшем, как говорится, случае, да? Поэтому для того, чтобы вот этот процесс разложения русской армии был запущен, сразу после государственного переворота, еще я, кстати, занимался изучением дат, приказ номер один, который выпустил Петроградский совет и от которого не открестилось временное правительство, он был выпущен еще до того, как Николай II отрекся. То есть, дорогие друзья, вот еще раз, внимание, в Петрограде, в столице, беспорядки, царь не отрекся, многомиллионная армия воюет, еще ничего не понятно, и в этот момент создается газета, которой никогда не было, под названием «Известия», сейчас это уважаемое издание, а тогда кто-то откуда-то взял много денег, типографию и напечатал приказ, который, по сути, разрушал армию. Это на что похоже? На действия иностранных разведок. Но немцы никогда не подтверждали, что это сделали они. И Германию подозревать в этом было бы сложно. Они потом тиражировали эти. А сделали это некие революционные массы, которые сделали это на непонятные деньги в ситуации всеобщего вот такого разрушения. Поэтому мы, конечно, видим злую волю в том, что произошло. А когда разрешили создавать советы, ну, вот тогда армия рассыпалась. И еще раз подчеркну, как только большевики стали создавать вооруженную силу, они отказались от всего, что требовали на том пути, когда они к власти двигались.
Ну, потому что они иначе бы не победили.
Никогда. Ну, конечно, никогда бы не победили. И еще звонок у нас есть один. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Олег. Да, вот возвращаясь к сравнению, конечно же, вот царская власть Николая II проявила политическую и государственную бессилие, и что и привело к февралю, и к катастрофе дальнейшей. И я хочу напомнить тост, который был сказан Сталином за русский народ в 45-м году, где он сказал, что русские люди могли сказать нашему правительству: уходите, вы не справились в 41-м году, да, но они нам поверили, и в итоге вот благодаря русскому народу одержана была эта великая победа в Великой Отечественной войне. То есть, все, да, действительно, руководство вот сталинское, советское правительство, действительно, это внутренняя сила, внутренняя сплоченность и такое полное разложение, вот, которое привело сначала к февралю, а потом к октябрю. Совершенно верно. Иностранные разведки, разложение армии, катастрофа, гражданская война. Когда единственное, вот в России же уже вовсю разгорелась гражданская война.
Вопрос. Да. Я чувствую, вы, так сказать, болеете этим, горите, но все-таки, если можно, вопрос задать.
Да, ну, может быть, единственный плюс Компьена, Компьенского перемирия, во-первых, это немецкая революция, наверное, привела к таким уступкам Германии в Компьенском перемирии, и второе, то, что немецкая армия стала уходить с территории России, хоть и разорванная гражданской войной была Россия. Спасибо.
Ну, даже тут сложно какой вопрос был. Было что-то хорошее в Компьенском перемирии для нас?
Ничего.
Уход германской армии?
Ну, он был уход с территории, которую еще предстояло отвоевывать. Это же территория Украины, фактически. Будущая Украинская ССР. А германская армия уезжала оттуда. Вспомним Белую гвардию Булгакова. за эту территорию
долго еще... и неохотно. И потом неохотно. Корпус фон дер Гольца, который остался на территории Финляндии, и дальше там участвовал в финляндской гражданской войне краткосрочной на стороне белофинов, а мы участвовали на стороне краснофинов. То есть там немцы продолжали бороться против русских. Ну, вот к тому, что сказали, я вот что хотел добавить. Конечно, Иосиф Виссарионович Сталин, он учитывал свой революционный опыт, он знал, как разваливаются государства и как сделать так, чтобы они не развалились.
Конечно.
Его тост говорит, конечно, о благодарности русскому народу. Я думаю, что любой из нас подпишется под этим тостом. Но давайте не забывать, что в крупных городах Советского Союза всю войну стояли гарнизоны войск НКВД. Ну, это я к тому, что доброе слово и кольт, оно более понятно, чем просто доброе слово. Николай II отправил всю гвардию на фронт, где ее отправили в странное наступление под Стоходом или Стоходом, и она была уничтожена. Дальше он отдал приказ ввести в Петроград гвардейскую кавалерию. Она не пришла в Петроград. Еще раз, верховный главнокомандующий отдал приказ ввести кавалерийские части в столицу для наведения порядка. Они не пришли. Это что такое? Это измена. Поэтому Иосиф Виссарионович, чтобы никто не изменил, а могли изменить, вот создал определенные рычаги, создал определенные инструменты, зная, как это работает. И поэтому, когда у него был этот инструмент, то, собственно говоря, никакого предательства и не случилось, не отменяя мужество советских людей, преданность их присяге, но гниль иностранные разведки, шпионы всегда есть. И после нашей великой победы в 1945 году находили шпионов, диверсантов, и были процессы сталинские, ну, конечно, совершенно иного масштаба. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы Иосифа Виссарионовича тоже не будем идеализировать. Каждый политик создает определенные инструменты. Тот, кто на слово всем верит, ну вот, к сожалению,
заканчивает
как Николай II. Звонки продолжаются. Добрый вечер, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Меня зовут Вадим. Скажите, пожалуйста, а вот какое положение было, значит, русской армии, ее союзников до, в 1917 году, до этой буржуазной революции?
Ну, то есть на февраль 1917 года.
Да, до февральска. Если бы не эта революция, могли бы победить войска Антанты, германские войска?
Ну, во-первых, они и победили, а вот какое положение, Владимир Николаевич, пожалуйста?
Ну, надо сказать, что к 17-му году, даже ко второй половине 16-го года, положение стран Тройственного Союза, прежде всего Германии и Австро-Венгрии, было достаточно плачевным. И финал войны проглядывался совершенно очевидно, и напомню вам, что союзники по Антанте уже не раз вели в разных форматах переговоры о послевоенном устройстве мира. То есть, условно говоря, Тегеранская и Ялтинская конференция у них так или иначе состоялась, пусть и не на высшем уровне.
Не, да, не первые лица.
Да, да, да. Но контуры будущего мира были понятны, и были понятны, была понятна цена вопроса для России. Россия всерьез обсуждала, и западные союзники на словах, по крайней мере, поддерживали ее устремление установить контроль над Черноморскими проливами. Были определены вопросы возмещения ущерба, были определены другие территориальные вопросы. Так что война шла непросто, это не было триумфальное, сокрушительное наступление, давайте это признаем. И Россия была достаточно в тяжелом военном положении к этому времени, но так или иначе сила перемалывала другую силу. Я думаю, что в 17 году война вполне могла закончиться в пользу Антанты, если бы не рухнул бы Восточный фронт, если бы Россия не выбыла из войны. То, что война затянулась до конца 18-го года, во многом это, эту возможность Австро-Венгрия и Германия предоставила революционной России, которая фактически, так сказать, рухнула, ну, как карточный домик, просто от ветра.
Но еще раз тоже хочу добавить к этому. Многие наши сограждане, к сожалению, думают, что царя сверх Ленин.
Нет.
Соответственно, приказ номер один – разрушение русской армии. Это не большевики. Это все сделало временное правительство. Генерал Деникин говорил, что приказ номер один и декларация прав солдата – это вот гвозди в гроб русской армии. Это все приняли Керенский и его... Ну, вы просто почитайте. Откройте декларацию прав солдата. Возьмите приказ номер один. Соотнесите это с сегодняшним днем. Там, например, запретить выдавать оружие офицерам. Отмена чести. На караулилах начали сидеть и семечки лузгать. Это все армия.
Участие военных, политических партиях, манифестациях, в том числе оппозиционных.
Свободный допуск всех политических прокламаций. А если их выпустили немцы, а как вы докажете? Вот антивоенная газета. Хотим раздать солдатам. Ну, и все. И нельзя. Это раз. Второе. Мы с вами должны понимать, что Россия была накануне осуществление вековой мечты. На апрель 1917 года готовилась десантная операция в Босфоре и Дарданеллах. Руководить ей должен был адмирал Колчак. Ему были выделены специальные несколько дивизий, которые уже тренировались в высадке сухопутного, так сказать, морского десанта. Все шло к победе. И в этот момент в столице Российской империи начались демонстрации, которые привели к государственному перевороту, аресту верховного главнокомандующего, хаосу, выпуску приказов, которые разложили русскую армию за несколько месяцев, и что интересно, временное правительство вдруг отказалось от проливов. Как только некоторые его члены сказали, да-да, мы должны это получить, их выкинули, я имею в виду Милюкова и Гучкова. Вот что... А теперь сопоставьте, что такое проливы? Это то, что Великобритания на протяжении нескольких столетий не давала России взять под свой контроль. Вот вам и вопрос, кто стоял за февралем 1917 года. Союзники. Великобритания. Поэтому, если бы не... Я вот сделаю предположение, которое, может, кто-то назовет смелым. Если бы не случилось февраля 1917 года, то думаю, что Россия осуществила бы эту десантную операцию... А дальше мы бы вкатились, вот не знаю, в каком сценарии, в войну с Великобританией, которая бы всеми силами не давала бы нам заполучить эти проливы, потому что для них это геополитическая катастрофа, обнуление нескольких веков своей политики. Владимир Николаевич, до конца нашей программы осталось 2 минуты. Давайте подведем итог, память, основные уроки Первой мировой войны.
Я думаю, что очень важно сейчас, несмотря на то, что прошло более 100 лет, все-таки изучать эту историю, этот опыт, потому что вот как мы сегодня уже многократно к этой мысли приходили, даже опыт 100-летней давности имеет вполне себе актуальное звучание. Мы даже сегодня, разговаривая об этом, понимаем, сколь много всего важного можно из этого извлечь и какие выводы были сделаны и должны быть сделаны из этой ситуации. Ну, а вообще говоря, конечно, я... На самом деле, так сказать, по-человечески очень рад, что эта память возвращается, что устанавливаются памятники, снимаются фильмы о героях этой войны, потому что это несправедливо, что такой важный пласт истории, героической истории русских, побед, поражений, неважно, это наши люди воевали, сражались, страдали, был вычеркнут из нашей памяти. Он должен быть так или иначе восстановлен в той мере, в какой это возможно спустя 107 лет.
Ну, кроме этого, давайте помнить, что блестящие сталинские маршалы, генералы, офицеры, да и рядовые солдаты Великой Отечественной войны, они воевали в Первую мировую. Они были, конечно, не в тех званиях, что называется, но они защищали Родину, проливали кровь, и мы должны помнить их подвиги, называть их по фамилиям, ставить им памятники, и, конечно, мы должны называть тех, кто был предателем в этой ситуации, кто... привел к государственному перевороту, и вот поэтому на последних секундах программы хочу ответить на вопрос Алексея. Был ли Ленин и компания агентами Германии или чем-то еще? Не были. И не немцы стояли за февральским государственным переворотом в Российской империи, а совершенно иные силы англичане, наши союзники. В этом еще один важный урок Первой мировой войны. Мы должны понимать, что союзников у России только 2, ее армия и флот. А все остальные на нас при первой возможности ополчатся, как сказал император Александр III. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, до свидания. Услышимся, увидимся через неделю.
Всего доброго.